Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях историк Алексей Исаев, автор многочисленных книг по истории Великой Отечественной войны. И тема нашего сегодняшнего разговора в преддверии Дня Победы – это разгром Квантунской армии, вступление СССР в войну против Японии. Алексей, здравствуйте!
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, бытует мнение, что нападение СССР на японские войска в Китае, разгром Квантунской армии, это было вероломно, это было подло, и у нас же существовал договор, который был заключен в 1941 году.
Да, действительно, и на мой взгляд, тут причина в том, что путают название «пакт», потому что и с немцами в августе 1939 года у нас был пакт, и с Японией. На самом деле пакт – это просто международный договор большого значения. А формулировки у них были абсолютно разные. Если с Германией это о ненападении, то с Японией он был о нейтралитете. То есть формулировка была принципиально другая, и более того, в нем...
Скажите, Алексей, извините, но Япония была еще членом антикоминтерновского пакта.
Да, действительно, но на самом деле он рухнул как раз, вот этот вот де-факто рухнул вместе с правительством японским в осенью уже 1939 года, после Холхенгола и заключения пакта между нами и Германией, поскольку это был довольно большой удар по внешней политике Японии на самом деле. Так вот, возвращаясь к пакту о ненападении, который был заключен в апреле 1941 года, когда японская делегация приезжала к Москве, там была формулировка, что каждый из сторон обязуется быть нейтральной в случае нападения на подписантов, тех, кто подписывает этот договор, неких третьих стран. Причем, если говорить строго по вот этим формулировкам, пунктам, этот пакт о нейтралитете, ситуация с войной на Тихом океане под него не попадала, потому что если бы Америка напала на Японию, тогда с строгих всех юридических формулировок действительно СССР бы, атакуя Квантунскую армию, нарушал пакт о нейтралитете. Но произошло это наоборот.
Наоборот, да.
Да, поэтому с такой, как говорится, формальной юридической точки зрения СССР не нарушал пакт о нейтралитете, потому что он в формулировке предусматривал другие. Кроме того, СССР денонсировал пакт, то есть заранее предупредил о том, что он перестает действовать 5 апреля 1945 года. То есть за много месяцев до того, как началась кампания на Дальнем Востоке. Поэтому такое предупреждение сильно заранее, оно давало все возможности для того, чтобы, опять же, принять контрмер. Поэтому ни о каком вероломном нападении на Японию с нарушением всех возможных договоренностей этого не было. Вот представьте себе, если Германия где-нибудь в феврале 41 года говорит, мы официально денонсируем пакт Молотова-Риббентропа. Естественно, Советский Союз бы забегал, и у него была бы куча времени, чтобы устроить, так сказать, все, что надо на западном направлении.
Алексей, вот за все время с 41 по 45 к моменту разгром там Квантунской армии, японцы отличались провокациями? Были провокации?
Провокации были преимущественно в 1941 году, и связаны они были с подготовкой японского плана Кантакуэн, нападения на Советский Союз. От этого нападения они отказались ввиду того, что у немцев пошли кислые дела в Смоленском сражении. В июле 1941 года японцы увидели, что у немцев что-то идет не так, и они не решились вступать в войну и развернули свою политику в другом направлении, тем более там, куда они развернулись, были всевозможные природные богатства. Топили советские суда, причем это происходило уже в декабре 1941 года, начались эти потопления, то есть это был не единичный далеко случай. Но здесь идет речь прежде всего о том, что топили все, что попадает, как говорится, в прицел пилотов. самолетов, которые топили все подряд. И они не утруждали себя именно так, что они не специально топили, а просто не утруждали себя идентификацией тех судов, которые оказываются в районах боевых действий. И действительно, целый ряд советских кораблей были потоплены, и в декабре 1941 года два корабля мы потеряли, и в 1942 году, и были севшие на мель в результате шторма корабли, которые японцы не отдавали. Но это резко прекратилось в 1943 году. Когда стало, опять же, японцам понятно, что что-то пошло не так.
Ну, Сталинград.
Да, и Сталинград, и Курск, и, на самом деле, на Тихом океане у них обстановка стала меняться не в лучшую сторону. И они стали вести себя тише воды, ниже травы. И более того, чем ближе к 1945 году и к лету 1945 года, они начали предлагать за нейтралитет, за то, что Советский Союз будет просто не вступать в войну, вообще ничего не делать. Предметом сторга стал Южный Сахалин. Угу. Сахалин, поскольку он, так сказать, был у нас изъят по итогам русско-японской войны. И всячески давать многочисленные авансы о том, что мы с вами будем, так сказать, мы вам дадим чего-нибудь, вы только возьмите и не вступайте в войну. Но, тем не менее, на эти уже предложения шел отрицательный ответ. Но, тем не менее, Советский Союз не скрывал, с одной стороны, что он выходит из пакта о нейтралитете, с другой стороны, как бы оставлял двери открыты, если японцы примут Потсдамскую декларацию. В конце июля 1945 года Потсдамская конференция, подводящая черту под войной в Европе, и на ней была принята Потсдамская декларация, в которой прямым текстом говорил, что мы предлагаем Японии капитулировать, если этого не будет, то мы примем меры. Будут приняты особые меры. И Советский Союз не подписывал эту декларацию, но тем самым он мог выступать посредником, если бы японцы вдруг решились капитулировать. Но японцы на эту декларацию ничем не ответили. Угу. Фактически был отказ. И поэтому Сталин, как обещал, вот было обещание в Ялте.
То есть Советский Союз и союзники были связаны некоторыми договоренностями.
Да, переговоры об этом велись еще в Тегеране. А окончательно это было закреплено в Ялте, когда товарищ Сталин прямым текстом пообещал, что через 2-3 месяца после окончания войны в Европе мы вступим в войну на Дальнем Востоке. И это обещание, собственно, было выполнено. Реально войска, естественно, начали двигаться раньше. Это войска из Кёнигсберга, в первую очередь, быстрее всего освободившиеся.
А скажите, насколько массированными были вот эти переброска войск? И знали ли японцы о том, что советские войска перебрасываются на Дальний Восток?
Японцы знали, но главной проблемой для японцев была недооценка Советского Союза и его возможностей. Дальневосточный театр, он огромен. Вот что главное надо понимать, отличие Европы от Дальнего Востока, это огромные пространства. Одна Маньчжурия, то есть часть на севере Китая, она была размером с Германией и Италией вместе взятые. А реальные пространства, на которых предстояло действовать советским войскам, были в несколько раз больше. И вот эти вот огромные пространства, они заставляли стратегию обороны, стратегию наступления сильно изменять в сравнении с тем, что было в Европе. Японцы, они были готовы к тому, что на них нападут. Они считали, что есть равнинная часть Маньчжурии, и они встретят советские войска, которые будут пробиваться через укрепрайоны на границе. Они будут идти медленно, через всякие, так сказать, препятствия, завалы и прочее, выйдут. Ну, тут-то на них напрыгнет Квантунская армия и разгромит, как это было в 1904-1905 годах. И они считали, что Советский Союз сможет выставить около 30 дивизий. И эти 30 дивизий, с учетом того, что они там понесут потери при прорыве через границу, через горный массив, потому что Маньчжурия, она окружена таким вот П-образным валом гигантским из горных массивов, и вот эти вот 30 дивизий, они с ними справятся. Поэтому они переброски видели, но они недооценили масштабы этих перебросок. Советский Союз сумел сосредоточить на Дальнем Востоке группировку, на самом деле, весьма внушительную, в 1 миллион 600 тысяч человек.
Тогда вот какой вопрос. Опять же, бытует мнение, что Квантунская армия снабжалась, как сейчас это называется, по остаточному принципу, и вообще с ней бы там ополчение справилось, ничего у них не было. Это так или это серьезная была военная сила?
На самом деле Квантунская армия была такой мастерской, кузницей кадров для тех, кто сражался на островах. Вот я напомню, у нас была передача по Тихому океану, да, я говорил о том, да, что на Окинаве американцы встречала дивизия, которая до этого была в составе Квантунской армии. И поэтому Квантунская армия с достаточно суровыми природными условиями, она была кузницей кадров, кузницей соединений. Естественно, там были те люди, которые только что готовятся, но, тем не менее, это была 700-тысячная, достаточно сильная и хорошо подготовленная группировка японских войск, во главе которой стоял 64-летний генерал Ямада Атодзе, который был в прошлом кавалеристом, то есть человек с соответствующим мышлением, готовым к маневренной войне. Плюс еще была армия Маньчжоуго, примерно 200-300 тысяч человек.
И он уже набрался.
Да, и в итоге несколько больше миллиона человек японцы могли противопоставить советским войскам. И для советских войск главная проблема, опять же, то же самое, что было в свое время в войне с Японией, это вот все равно, что Англия, ведущая войну на Фолклендах, только через сухопутье. То есть Англия, так сказать, вдоль меридиана вынуждена была свою группировку снабжать на огромном расстоянии, а Советский Союз поперек. И расстояние огромное, пропускная способность дорог, на самом деле, несмотря на все усилия, которые предпринимались, строительство железных дорог 20-30-е годы, не беспредельные. И вот это все было сдерживающим фактором, нужен был хитрый план. И вот этот вот хитрый план, его придумали, и он заключался в том, что ударить не вдоль КВЖД, то есть была китайско-восточная железная дорога, идущая, так сказать, с учетом огромных пространств Дальнего Востока от Читы в Приморье, большой срезал, и вот это сильно экономило время и расстояние. Вдоль КВЖД японцы, естественно, наступление ждали. Там же было щебеночное шоссе, которое не раскисает дожди, и они перегородили его укрепрайоном. А наши решили ударить через Монголию по пустыне, через горный массив Хинган, танковой армии. Причем туда направили в Забайкальский фронт людей, которые имели в Европе опыт именно горной войны. Это и 6-я гвардейская танковая армия Кравченко, 53-я армия, то есть те, кто имел уже опыт войны, пусть в европейских, более компактных, но горах.
Мы можем сказать, что советские войска, которым предстояло участвовать в разгроме японцев, это были опытные, накормленные и снабженные всем соединения.
Да, это были, причем они были отобраны.
И танки, и самолеты, и боеприпасы, все это было столько, сколько надо.
Да, все было достаточно времени на подготовку, и было сугубо индивидуально. Дальневосточный фронт, у которого первый Дальневосточный фронт, которому нужно было наступать из Приморья, у него выбора, по большому счету, не было. Вот если в Забайкале был хитрый план, то в Приморье это был лобовой штурм укрепрайона. Но этот укрепрайон доверили, во-первых, командованию фронта Мерецков, уже наш знаменитый уропрорыватель, то есть человек, обладающий большим опытом.
Это укрепленный район.
Да, да. Наш, так сказать, человек, военачальник наш, с большим опытом прорыва укрепленных районов. И, например, 5-я армия, которая ему была дана в подчинение, она, опять же, имела большой опыт прорыва хорошо подготовленных укрепленных полос противника. В отличие, опять же, от 6-й танковой армии, которая, наоборот, обладала маневренными свойствами. И вот эта подготовка, она велась очень тщательно и, опять же, опираясь на опыт войны в Европе, люди были готовы к тому, чтобы, что называется, штурмовать доты голыми руками.
Скажите, пожалуйста, Алексей, по какому принципу отбирались наши войска для участия в этой операции?
Прежде всего, опыт войны. То есть специфический опыт войны, те, кто, опять же, например, 39-я армия, она умела прорывать укрепрайоны, в том числе в Восточной Пруссии. Ее туда отправили. И этот опыт оказался востребован, потому что, естественно, командование не клало все яйца в одну корзину. И вот этот вот хитрый план с броском через Хинган, если что-то не получается, то планировали пробиться грубой силой через укрепрайон вдоль КВЖД и вдоль шоссе. Если что-то пойдет не так, был план «Б», и готовы были к тому, что пусть затраты времени, но тем не менее пробиться в лоб и выйти на равнину и дать японцам бой в тех условиях, которые японцы сами предполагали, но уже не теми силами, на которые японцы рассчитывали. И на самом деле очень большое внимание было уделено воздушной мощи. На Дальнем Востоке было сосредоточено, включая авиацию флота, 3900 самолетов. Это весьма внушительная воздушная мощь, которая могла покрывать вот эти все расстояния.
Насколько опытные были летчики? Потому что ведь очень часто возникал кадровый голод с летчиками и штурмовиков, и истребителей.
Ну, в 45-м году уже подготовка...
Уже готовы.
Да, уже вот эта вот система, она была отлажена, заработали. Единственное, что летчикам большое было неудобством, Советский Союз не предпринял аналога команды Ровеля, он не нарушал воздушное пространство противника будущего и не вел воздушную разведку. И это, естественно, сдерживало возможности по исследованию того, где находятся японцы, какие у них укрепления, и вот это вот нарушение, на которое пошли немцы с полетами на больших высотах, на эти нарушения все же Советский Союз не пошел, и в том числе, опять же, оставляя японцам открытую дверь для того, чтобы, если вы хотите капитулировать, ну, пожалуйста, приходите и сдавайтесь, используя нас в качестве, так сказать, буфера между вами и англичанами и американцами. А так японцы были всерьез настроены, готовы дать бой.
А конечные цели операции? Они были определены? Куда должны были выйти наши войска? Что они должны были захватить?
Конечно, да, разумеется, прежде всего нацеливались войска на Маньчжурию. И почему эта цель была настолько важна? Поскольку в Маньчжурии были заводы синтетического горючего японского, добыча природных ископаемых, и это был важный в экономическом значении регион. Кроме того, в случае высадки американцев на острова, у японцев был план с таким... красивым, характерным для них названием «Яшма в дребезги». Mm-hmm. Предполагалось императорскую семью эвакуировать в Маньчжурию, а и на японских островах, что называется, сражаться до последнего японского солдата. Поэтому это был регион, важный для японцев, именно по нему наносился удар, он был главной целью.
И отсюда следующий вопрос. Насколько... Советский Союз, Сталин, Красная Армия помогли американцам. Потому что, опять же, бытует мнение, там, правильно ли это или миф, я хочу у вас спросить. Просто Советский Союз захотел урвать кусок. Американцы бы и сами быстро справились там с англичанами.
Да, это очень распространенное мнение, особенно с учетом того, что Япония капитулировала вскоре после вступления Советского Союза в войну, и вроде бы как, что можно было сделать за последние дни. Это большое заблуждение, и здесь я приведу следующее соображение. Вот, может быть, мало кто знает, что в июле 45-го года английские и американские войска отходили назад по территории Германии и оставляли территорию, согласно договоренностям в Ялте, для советской оккупационной зоны. Почему это произошло? Поскольку американцы очень трепетно относились к тому, чтобы Советский Союз с ними не поругался и вступил в войну на Дальнем Востоке, поэтому фактически даже нажимая на англичан, заставили их выполнить вот это требование по разделению Германии на оккупационные зоны, как это нарисовали в Ялте, а не так, как встали войска. Войска англо-американские, они встали восточнее той линии, которая была проведена в Ялте. И вот этот вот отход в июле...
И их оттуда выжили.
Да, и опять же, вот у меня даже детское воспоминание, я как бы смотрю на карту Берлинской операции, смотрю на карту ГДР. У нас был классный руководитель, учительница немецкого языка. Я смотрю, разница есть, граница дальше, западнее. И только потом я узнал, что действительно отходили, по пятам следовали советские войска, которые следили, что, во-первых, ничего не разрушали, не распускали по домам пленных, чтобы их потом отлавливать, угу, этих пленных. И все строго по договоренностям, именно потому, что для американцев был крайне важен Дальневосточный театр. И то же самое в Ялте. Может быть, на какие-то уступки шли по инициативе американцев для того, чтобы Советский Союз таки вступил в войну на Дальнем Востоке. Поскольку американцы понимали, что высадка на острова будет дорого стоить, японцы будут свою...
А вот бытует... Опять же, самые разные цифры. Американцы пишут, что высадка на японских островах и удачное завершение этой операции обошлось бы Америке от 500 000 до 1 000 000 человек потерь.
Да, но это потери все же с не убитыми, это общие потери.
Общие потери.
Да, и это оценку, которую давал МакАртур, был у них план Downfall.
Да. Алексей, вот вы все серьезные историки, у вас один общий недостаток, достоинство. Вы прямо раз МакАртур. Для вас это понятно.
Американский военачальник, который в начале войны с Японией героически бежал на торпедном катере.
Нет, но он же ведь, когда бежал с этого, с Корихидера, на Филиппе, да, он сказал, я вернусь.
Да, я вернусь, но все равно он, так сказать, вот довольно двойственные о нем оценки есть. Но, тем не менее, он был один из ведущих американских военачальников на Дальневосточном театре военных действий, на Тихоокеанском. И именно он должен был осуществлять операцию по вторжению в Японию.
Высадка в Японию.
Да, более того, она была уже запланирована на ноябрь 41-го года. Если бы...
41-го?
Ой, 45-го, простите. 45-го, да, простите.
Оговорился, значит,
да, 45-го года. Иногда говорят, что там я сдвигалась на 46-й, 47-й. Нет. Планы были сверстаны, что... Американские войска высаживаются в Японии уже в ноябре, и поэтому борьба с тяжелыми потерями началась бы уже в 45-м году.
Угу.
И вот эта перспектива, она заставляла американских президентов уже, потому что в Ялте-то был Рузвельт, да, а вот давал приказы отходить назад в Германию уже Трумэн, несмотря на все, так сказать, антисоветские высказывания, тем не менее он был реалистом и понимал, что или Советский Союз выполняет свои обещания, или у нас начинается мясорубка на японских островах. Поэтому вот этому удару придавали большое значение ввиду того, что для Японии Маньчжурия и Корея были регионом, который их снабжал и синтетическим горючим, и сталью, и самое главное, продовольствием. Япония была зависима от внешнего подвоза продовольствия, а вот эти вот внутренние перевозки из Японии, из Кореи в Японию обратно, они проходили почти без воздействия американских подводных лодок, потому что единственное, где японцы смогли всерьез организовать противолодочную оборону, это вот в этом, так сказать, своем закрытом Японском море, и там американцы пытались туда прорываться, но несли довольно серьезные потери. И вот эти вот линии снабжения, они были непрерываемы по состоянию на лето 45-го года, и поэтому удар Советского Союза, он выводил ситуацию в качественный новый уровень. Японцы теряют важнейший промышленный район. Все равно, что у Германии отобрать там Ур и Силезию одновременно. И это должно было заставить японцев пойти на попятный и капитулировать.
Тогда у нас через полминуты будут новости. Насколько успешно по документам и насколько быстро войска были сосредоточены и готовы нанести удар?
Они были сосредоточены, как обещал товарищ Сталин. То есть не за два, но за три месяца, он говорил. 2-3 месяца. И к этому моменту уже все было готово. И самое главное, что надо понимать, начинался сезон дождей, и позже было уже нельзя наступать. Поэтому сделали вовремя.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым. Напоминаю, сегодня мы говорим о разгроме японцев в 45-м году на Дальнем Востоке. То есть за три месяца, как и было обещано...
Подготовились, да.
Было все готово.
Да, достаточно любопытный вопрос поступили. Значит, первый, на который, я думаю, стоит ответить. Если бы, Евгений, если бы немцы взяли Москву, то японцы сразу бы напали на СССР. Вот сразу бы вряд ли, если бы в ноябре, поскольку погода не благоприятствовала, а вот если бы до Москвы немцы вошли, дошли в июле, я бы даже так сказал, дошли бы до Химок в июле, то наверняка план был бы запущен в действие. И было ограничение, что осенью погода не благоприятствует, а вот в августе еще можно было что-то делать. И поэтому советский план наступления против Квантунской армии, он рассчитывался на август.
Но ведь японцы четко знали положение на Дальнем Востоке, и они не нападали, потому что они думали, что с Дальнего Востока оттягиваются войска под Москву. Но выяснялось, что численность войск оставалась практически той же самой. Как это было достигнуто?
Да, действительно, у нас есть легенда, я бы так сказал, инспирированная западными историками, которая говорит, вот сибиряки пришли, вот сибиряки это все, кто в теплой одежде, а и они спасли Москву. Это не совсем так, я бы так сказал, что это лишь часть картины. Москву спасли новые формирования, те войска, которые формировались по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке, на Урале, в Башкирии, по всей стране, в Азербайджане.
Дивизия Панфилова, это была киргизская?
Это, нет, это Казахстане.
Казахстане,
да, то есть она формировалась в Казахстане и формировалась еще с июля 41-го года. Mm-hmm. Поэтому те дивизии, которые спасли Москву, это были новые формирования. То же самое на Дальнем Востоке. Там делали довольно хитро. Это, автором этой идеи был генерал Апанасенко.
Достаточно. Это 25-й год разоружения Чечни. Он был тогда комбригом, по-моему, там. Человек, вот... который сменил Блюхера.
Да, да. И Апанасенко, выполняя по приказу сверху вот эти вот новые формирования, он как делал? Он вновь сформированную дивизию, которая еще не сколочена и не готова к боевым действиям, но она условно готова, он ее оставлял на месте, а отправлял уже сформированные и готовые. Поэтому, например, 78-я дивизия, которая сражалась под Волоколамском, Белобородова, это была нормальная полноценная дивизия довоенного формирования. И таких дивизий было не одна. Например, на Бородинском поле сражалась 32-я Полосухина, переброшенная на Дальний Восток. Но, подчеркну, все основой успеха и достижений были все же новые формирования. Вот эти новые формирования оставались на Дальнем Востоке, и они составили бы немалое препятствие для японцев, если бы они попробовали вторгнуться. Кроме того, окончательно стало понятно, что японцы не вступят в войну только 7 декабря 1941 года, да, а советское контрнаступление началось 5 декабря. Переброски войск для него, в том числе там, несколько соединений с Дальнего Востока, началось задолго до этого. Поэтому нельзя говорить о том, что вот японцы придерживались пакта, и поэтому мы смогли спасти Москву. Мы вынуждены были держать довольно крупную группировку на Дальнем Востоке, в том числе и в периоды, когда погода неблагоприятствовала.
А правда ли, опять же, вот этот вопрос, опять же, вытекает из того, что вы только что сказали, сколько дивизий приходилось держать против Турции?
Ну, против Турции приходилось держать, я думаю, меньше десятка дивизий. Это, опять же, по тому же принципу новое формирование. И я бы так сказал, что здесь большей заботой для Советского Союза стал Иран. Необходимость вмешиваться в августе 41-го года. В августе 41-го года, когда, в общем-то, дела шли, прямо скажем, не блестяще, пришлось вмешиваться в ситуацию в Иране. Другой вопрос, что после того, как в Иране все успешно завершилось, эти войска перебросили, они участвовали в боях Крымского фронта. Но, тем не менее, в августе у нас была головная боль, которая называлась Иран. И она была не только у нас, она была у англичан. То есть мы совместно вынуждены были предотвращать возможность пронацистского переворота там. А вот, возвращаясь к Японии, нам задали вот еще один правильный вопрос. Кто реально принимал важные решения, император или правительство Японии? Ответ на него — император. Последнее слово принадлежало императору Хирохито. Поэтому премьер-министр Судзуки Японии, он, естественно, мог предлагать какие-то решения, но последнее слово доставалось императору, и на самом деле в правящей верхушке Японии были люди, здраво оценивающие обстановку, был у них политический деятель видный, принц Каноэ, который еще в весной, даже в феврале 45-го года, сразу после Ялтинской конференции, написал доклад, в котором говорил о том, что необходимо как можно скорее завершать войну, он прямо так формулируется, как можно скорее закончить войну, и он прямо подчеркивает, существует серьезная опасность вмешательства в недалеком будущем Советского Союза во внутренние дела Японии. Это еще до денонсации пакта. Информация о Ялте просочилась в Японию, и в правящих кругах были люди, которые хотели того, чтобы все как можно быстрее закончилось, и закончилось с наименьшим позором. Но, тем не менее, главным противником того, чтобы завершить войну миром, были военные. Я думаю, что в немалой степени это объяснялось и военными преступлениями, которые совершали японцы как в Китае еще в 30-е годы, Нанкинская резня. Да, это запредельно, это жестокость средневекового уровня. И то же самое на островах на Тихом океане. И поэтому японские армейские круги давили на императора, и, в принципе, существовала опасность военного переворота и смещения императора в том случае, если он примет непопулярное решение. Поэтому вот это вот решение завершить войну, оно требовало действительно серьезных стимулов.
И так, когда все началось? То есть уже все готово, все приведено?
Началось в ночь с 8 на 9 августа 45-го года. Полили дожди, характерные для этого периода. И надо сказать, что советские войска, уже будучи натренированными в Европе, они решили, как говорится, голыми руками брать укрепрайон на Дальнем Востоке.
А что вы имеете в виду, Алексей, под голыми руками?
Голыми руками — это означало, что без артиллерийской подготовки предполагалось перейти границу, атаковать укрепрайон штурмовыми группами, которые поддерживались всего несколькими самоходными установками, правда, тяжелыми, из Су-152. И вот эти вот группы бойцов в кромешной тьме, в дождь, с белыми повязками, чтобы видеть друг друга. И была такая еще любопытная особенность. На окрик «Кто?» должен был любой отвечать «Петров». То есть он, была такая большая группа Петровых, намаханных, так сказать, в боях с Германией, которые с гранатами, со стрелковым оружием, с максимум зарядами взрывчатки пошли на укрепрайон. И вот эта вот атака...
Какой укрепрайон, Алексей?
Это был укрепрайон на границе Приморья.
Ага.
Это была самая дальняя точка по отношению к Москве. И вот в Приморье ночью в дождь атаковали доты, и в ряде мест даже застали японцев прямо в казармах. То есть их напали, как говорится, перекололи шампалами в ухо. И вот этот вот успех, он позволил обойтись без длительной подготовки, которая, естественно, заставила бы японцев подняться по тревоге, занять места в укрепрайоне и дать бой уже в совсем других условиях. Но, тем не менее, вот эта вот внезапная атака, она увенчалась полным...
Кто был автором вот этого плана?
Вообще считается, что это решение пришло снизу. Но вот конкретного автора, пожалуй, сейчас назвать сложно, и это не фронтовое командование. То есть это фронтовое командование в лице Мельского уже одобрило то, что пришло снизу. Да, пришло снизу, и здесь уже именно опыт войск подсказал решение на месте. А Забайкальский фронт, в свою очередь, ударил на расстоянии сразу больше 100 километров. Это, на самом деле, очень большой темп продвижения даже для танковых войск. Шестая гвардейская танковая армия прошла за день, за первый день операции, 110 километров. Это своего рода рекорд, особенно, что это в безориентирной местности. Как говорится, не по автострадам, а, можно сказать, по голой степи. И они должны были уже в течение первых 5 дней операции уже форсировать Хинган, перейти через Хинган. И Хинган — это были тропы, я бы так сказал, тропы контрабандистов и для вьючных животных. А вот по этим тропам предстояло протолкать танки. Их проталкивали, даже поднимая... Один поднимался, и тащил за собой другой. А спускали, то же самое, танки сцеплялись буксирными тросами, и вниз спускали медленно-медленно. То есть один танк как бы контролировал спуск другого, чтобы тот не упал, и не сорвался.
И все это для того, чтобы вырваться на равнину.
Для того, чтобы и дать бой главным силам Квантунской армии. Что характерно, в первый день операции была полная потеря управления, и японский командующий Квантунской армии, на самом деле армия — это не совсем точный термин, в эту армию, в кавычках, входили фронты, а уже во фронты входили армии еще, и уже армиям подчинялись дивизии. Поэтому Квантунская армия — это было, на самом деле, объединение, если переводить на немецкие термины, это группа армий, а у нас это даже группа фронтов. И, соответственно, не следует думать, что это некая, так сказать, маленькая несчастная армия, на которую напрыгнули сразу несколько советских фронтов, каждый из которых входил по нескольку армий. И успехом было, во-первых, выход на горные хребты Хинганы до того, как японцы образуют на них оборону, потому что тут достаточно было в этих узостях небольших сил, достаточно было выдвинуть сравнительно небольшие силы, чтобы остановить 6-ю танковую армию.
А японцы считали, что это непроходим, Хинган непроходим? Или...
Японцы считали, что этот район будет непроходим для механизированных войск, а удара оттуда они не ждали вообще. То есть они не считали, что кто-то сможет по голым пространствам пройти и что-то сделать. И вообще говорят, для советского 6-й танковой армии вот этот вот поход, он столкнулся с неожиданными трудностями. Я вот читал отчет по применению техники в этой операции. Они писали о том, что раньше, вот когда мы наступали в Европу, у нас были хоть какие-то потери, и мы танки разукомплектовывали и чинили машины, вышедшие из строя. Там двигатель снимем, каток снимем. А тут даже таких потерь нет. То есть никто нас не противодействует, мы малейшее сопротивление сокрушаем. У нас нет подбитых танков, с которых снимать запчасти. И это создает определенные сложности. Вот сломался танк, и вот мы ждем, так сказать, когда подвезут запчасти из тыла. И это было такой неожиданной сложностью. Еще достаточно распространенная такая легенда о том, что советские танки выпуска 30-х годов, БТ-Т-26, участвовали в дальневосточной кампании, и что сыграли едва ли не ведущую роль. Эта легенда правдива частично. Действительно, по документам было несколько отрядов танков БТ, или быстроходных танков выпуска 30-х годов, которые лидировали наступление армии Кравченко танковой. Но это были именно небольшие отряды, танки были легкие, они были более проходимые по местным мостам, и в целом они выполняли роль такой завесы, которая прикрывает главные силы. А так участвовали нормальные для 45-го года танки, Т-34-85, ИСы, Шерманы, и вся эта техника использовалась и сыграла главную роль. Все же, когда вышли на равнину, естественно, впереди пошли не БТ, а пошли Т-34 и Шерманы. Поэтому говорить о том, что легкие танки 30-х годов все сделали за более новые машины, это все же неправда. Они участвовали, они не сломались до 45-го года, они сумели пройти несколько сотен километров своим ходом, но тем не менее они играли все же вспомогательную роль.
А скажите тогда, насколько быстро, потому что вот хроника и наша, и иностранная хроника, которую я видел, вот факт сдачи японцев в плен, ну, метры и метры кинопленки.
Да, но это было уже потом. Дело в том, что уже когда фактически было принято в Японии решение капитулировать, Квантунскую армию об этом не известили.
То есть, Квантунская... то есть они продолжали сражаться.
Да, 14 августа уже решение де-факто принято о том, что Япония предлагает союзникам капитуляцию. Но Квантунской армии отдали приказ только там: сожгите важные документы и портрет императора. Это не означало отказ от сопротивления. Более того, японцы оказывали довольно серьезное сопротивление, особенно Первому Дальневосточному фронту, который шел через укрепление. Вот есть такой фильм «Небеса обетованные». Там главный герой говорит: «Я Мудандзян».
«Я Мудандзян брал», да.
Да, вот. Это как бы звучит как милая шутка, ну, да. Но на самом деле это не шутка. Город Мудандзян был сильно укреплен. Его брали не без труда. И, правда, был такой эпизод в битве за этот город, когда японские смертники попытались взорвать мост. Они, обвязанные взрывчаткой, подбежали к опорам моста, взорвались, а на опорах только царапины. Для того, чтобы взорвать мост, все же нужны были сотни килограмм. А вот эти вот даже десятки килограмм, которые навешали на себя смертники, они были ему как слону дробина. В результате этого удалось по мосту переправиться на другой берег реки и атаковать Мудандзян с тыла. Тем не менее, его взяли. И, в принципе, к 20 августа все уже было кончено. Для Квантунской армии именно в военном отношении уже вышли советские войска на равнину.
То есть это 12 дней.
Да.
И полные две недели.
Да, это молниеносная кампания, и надо понимать, что в отличие, например, от Блицкрига на Западе, во Франции, это разворачивалось на огромном пространстве. Это пространство, которое в разы превосходило по размерам Францию 40-го года. Поэтому 12 дней на Дальнем Востоке, это не 12 дней во Франции. Это большие темпы, и выход на равнину крупных сил, особенно вот армия Кравченко, которая внезапно, как говорится, появилась со стороны горных хребтов, и японцы, воздушная разведка, видят танковые колонны, которые едут вдоль железнодорожных путей, потому что все раскисло, дожди. Остался один маршрут. Железная дорога. И по насыпи железной дороги гуськом ехали танки. Если какой-то танк ломался, его без сомнений скидывали с насыпи, потому что его все равно потом приедут тыловые службы, вытащат, починят. А сейчас надо доехать. А есть воспоминания такие, Лоза, танкист на иномарке. Почитайте, он участвовал как раз в том числе в дальневосточной кампании, и он описывает вот эту вот ситуацию с продвижением в условиях, так сказать, затопленного всего пространства. По нескольким направлениям, по дорогам пробивались вперед, и осуществлен был именно военный разгром Квантунской армии, который заставил ее командующего послать на самолете вымпел, сбросили на территории, занятые уже советскими войсками, вымпел с предложениями о переговорах. И вот тут началась вот эта вот игра с посылкой на самолетах. Посадили на транспортных самолетах. Транспортный самолет вообще используют для снабжения 6-й гвардейской танковой армии в глубине. Они возили и боеприпасы, и горючее. Потому что она оторвалась от тылов на огромное расстояние. Вот эти вот колоссальные циклопические пространства. Ее возили ей самолетом горючего. И на этих же самолетах Ли-2 и Дугласах посадили, подчеркну, все же не десантников, именно тех, кто входил в воздушные десанты времена, а обычных мотострелков 6-й гвардейской танковой армии. Посадили обычных солдат и начали сажать в городах, уже равнинной части Маньчжурии, с тем, чтобы ломать сопротивление японцев окончательно и принуждать их к капитуляции. То есть ситуация была еще на грани боевых действий и капитуляции, но вот эти вот высадки отрядов, которые осуществлялись, естественно, силовым методом, то есть вначале захватывался аэродром под контролем с воздуха, все было на грани того, что будет тяжелый бой. Но тем не менее добились того, что высадились в ключевых пунктах и принуждали японские войска капитулировать. И уже 20 число был перелом, после которого пошла массовая сдача, причем такая характерная деталь к вопросу о настроениях японцев. Они очень трепетно относились к тому, чтобы их аккуратно всех собрали, загнали в лагерь военнопленных и поставили охрану плотную из советских солдат.
То есть, чтобы воинский долг выполнили до конца?
Не-не-не, не в этом дело. Они боялись, что местное население, если их оставят, так сказать, в каких-нибудь пространствах под контролем нескольких солдатиков, местные солдатиков оттолкнут, их разорвут на части. Потому что то, что творилось в Маньчжурии, это фильмы ужасов «Отдыхают». Японцы относились к местному населению абсолютно бесчеловечно. И гибель местного населения массово, естественно, приводила к тому, что озлобление против японцев было настолько сильным, что советским войскам были вынуждены стать буфером между лагерями военнопленных и местным населением, потому что их бы растерзали. а японцев, оставленных без оружия, их бы растерзали.
Марина Насонова задает вопрос. Официальные цифры потерь. СССР 12 тысяч, Япония 84 тысячи. Это соответствует реалиям? И поздравляю с наступающим Днем Победы. Да, и Алексей, и я присоединяемся. Мы тоже всех поздравляем с наступающим,
да, с наступающим
великим, да, святым праздником.
Да, это действительно вполне адекватные цифры. Сдавались сотни тысяч человек, а потери японцев людские были очень тяжелыми. Опять же, в силу того, что на них обрушился молот армии, которая до этого громила немцев. И контратаки японцев оборачивались для них тяжелейшим потерям. Была у них бригада смертников, которые атаковали советский танк как раз вот в том направлении, где Будандзян, на Первый Дальневосточный фронт. От нее от тысяч человек осталось несколько десятков. И громили и с воздуха, и сухопутным ударом, причем... По сравнению с немцами, у японцев было порядка гораздо меньше, и саперы, которые атаковали доты укрепрайона, вот, который перегораживал китай, КВЖД, они говорили, что японцы как-то минируют хаотично и бестолково. То есть у немцев была достаточно четкая, продуманная система минирования перед дотами, который, опять же, представлял большие трудности. А вот это вот хаотичное набрасывание мин японцами, оно не представляло для саперов грамотных препятствий. Единственное, что немного шокировало то, что японцы уходили на нижние этажи, потом возвращались к огневым точкам. Но это, в принципе, общее правило для укрепрайонов. То есть понятно, что можно уйти на нижние этажи. И вот на этих нижних этажах уже подрывом мощных зарядов взрывчатки уничтожали полностью гарнизоны. И, в принципе, если бы армия Кравченко не выскочила на равнину, то дожали бы укрепрайон и дошли бы вдоль железной дороги и вдоль шоссе до тех же мест уже войска других армий с Байкальского фронта. То есть все было сделано, сломлено уже окончательно. Поэтому...
То есть для японцев это была полная неожиданность, вот этот разгром.
Да, этот удар-разгром был абсолютно полной неожиданностью. И уже, что самое важное, с самого начала им было дано понять, что их оборона сыпется и сыпется стремительно. Это сыграло очень важную роль в том, что начали буквально в тот же день, когда начались боевые действия, начались в Токио переговоры между различными политическими группами японской верхушки и выходить к императору с предложениями о капитуляции.
Алексей, и мы не успеем, потому что тут в 11.58 включение будет. Вопрос вот какой. Корея. Да. Это речь идет вот о чем. Какие были задачи у Красной Армии в Корее?
Задачей Красной Армии в Корее было, естественно, не установление будущего КНДР, до этого все было очень далеко, а задача была отрезать порты и отрезать источники
вот
продовольствия.
Мы к этому вернемся уже после новостей. Алексей, спасибо, продолжим в следующем часе.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым. Речь идет о разгроме японцев в 1945 году. Итак, Алексей, Корея. Мы закончили на Корее.
Да, Корея входила в орбиту влияния Японии еще с начала века. Фактически она была оккупирована и была вовлечена в экономику Японии. Сначала это было только продовольствие, рис выращивали, а затем и военное производство. Поэтому для Японии Корея была, может быть, не столь же значимой, как Маньчжурия, но, тем не менее, удар по ней тоже был ударом по экономике Японии. Самое же главное, армия 25-я Чистякова, это герой из Сталинграда и Курска, он должен был пройти по Корее так, чтобы отрезать корейские все коммуникации, идущие от побережья вглубь континента, от Квантунской армии. То есть ему была поставлена задача отрезать сообщение глобально между Японией и Квантунской армией, и Маньчжурией как экономическим регионом. То есть даже если бы что-то пошло не так, то перехват этих дорог не позволил бы японцам получать все эти предметы сырья и готовую продукцию из Кореи и Маньчжурии. Но этот удар по сухопутью был не единственным, поскольку район гористый, и могли быть сложности с застреванием на перевалах, поэтому дополнительно высаживались десанты. Десанты высаживались в том числе с участием героя Советского Союза Леонова, который был легендарной личностью на Северном флоте, и люди, прямо скажем, были опытные, поэтому в порт Юки, например, высаживалось 1000 человек, но 1000 человек она стоила дивизии.
То есть это уже было использование морской пехоты вот в чистом виде,
да, для чего она абсолютно чистом виде, с, по всем правилам, с авиаударом, с ударом торпедных катеров по кораблям, находящимся в Юки. Напомню, что у флота было 1000 самолетов, которые он мог использовать на разных направлениях. Высадили десанты, они заняли.
Алексей, как себя проявила вот эта 1000?
Тысяча, она сумела закрепиться, выдержать контратаки, поскольку это мы знаем, что война скоро закончилась, через несколько дней закончится. А японцы-то об этом не знали, они сопротивлялись изо всех сил. И это было то, к чему они готовились многие годы уже. И десант на самом деле закрепился, но не смог развить успех дальше в город. Они сумели выдержать контратаки, но вот полностью выполнить задачи и дойти дальше, и занять полностью все цели в городе, это они не смогли именно из-за жесткого сопротивления японцев. Но тут с тыла подошла армия Чистякова, уже дивизия армии Чистякова, и японцы уже побежали, и, соответственно, сверхзадача отрезать Японию от Кореи, от ее риса и от Маньчжурии, она была выполнена. А иногда говорят о том, что, что называется, в обозе советских войск шел уже, так сказать, корейские коммунисты, но это не так. На самом деле Чистякову были даны прямые недвусмысленные указания о том, что надо вести себя с местным населением максимально уважительно, не мешать отправлению религиозных культов, всячески напоминать, что Красная Армия сюда пришла временно освободить, но не более того. Вот тот конфликт, который разгорелся и привел к разделению Кореи на Северную и Южную, он произошел все же через несколько лет. Угу. В 1945 году советские войска были ориентированы сугубо на выполнение военных задач. Это говорилось приказом прямым и недвусмысленно. Ничего больше, никаких, так сказать, советизаций. Более того, приказывалось оповещать местное население о том, что никакой советизации, перестройки экономики на советский лад не будет. Узкая задача – выйти на линии коммуникации, отрезать их, все. Больше ничего. Японцы капитулируют, больше нам ничего не надо. Поэтому говорить о том, что это все было имперскими амбициями Сталина, нет, это не было выполнением союзнического долга и, в том числе, так сказать, ответом
на... То есть приказ недвусмысленно давал понимать, что политических устремлений...
Да, политических устремлений нет. Более того, он в последнее время, опять же, на волне рассказов про 2 миллиона изнасилованных немок начинают говорить...
А сколько? Кореянок изнасиловали?
Да, да, начали вспоминать. Причем почему-то во время холодной войны об этом не вспоминали. И начали говорить о том, что а вот на самом деле пришедшая Красная Армия, она себя вела так же, как Германия. Нет. Это уже, что называется, позднейшие придумки. Понятно, что могли быть инциденты, потому что когда идет сотня тысяч человек, понятно, что в их рядах могли быть люди. Но командованием это, естественно, мягко говоря, не поощрялось, и человек рисковал в конце войны попасть под трибунал с всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Поэтому проецировать вот это вот событие в Европе и, так сказать, додумывать еще какие-то действия советских войск на Дальнем Востоке, это уже, что называется, дурной плагиат со стороны, потому что на самом деле, как у нас много говорят о том, что о нас пишут на Западе, на самом деле в Южной Корее историки, они про имперские амбиции Сталина гонят так, что, как говорится, на дальней станции сойдут, трава по пояс. Угу. То есть даже наши некоторые историки, типа Бориса Соколова, они, я думаю, должны обзавидоваться тому, с каким пафосом это все рассказывается. Хотя это абсолютно не соответствует действительности. Вот это вот разделение на 38-ю параллель, разделение оккупационных зон, это было все по договоренности с союзниками.
То есть это все ранние договоренности были?
Да, это все было достигнуто договоренности намного раньше, отклонением от договоренности, ну, таким, я бы сказал, не столько отклонением, сколько неким ходом, идущим перпендикулярно договоренностям с американцами, это была высадка на Курильских островах. То есть с Камчатки высаживали десант на островах. Это была инициатива советская, и она была превентивной мерой на случай, если американцы попытаются их захватить раньше. Угу. Потому что нам был, безусловно, обещан Сахалин, нам были обещаны те острова, которые ныне являются спорными. Половину Японии Советский Союз не брал, не претендовал никогда, ничего, не высаживаться не собирался, ничего такого не было. Это только, что называется, в крайнем случае, если военная необходимость.
Ну, высадились на Курилы.
Да.
Ну, договорились,
высаживались с севера, то есть высаживались,
Алексей,
на острова.
Договорились, договорились, а еще кусок урвать.
Ну, это даже не кусок урвать, а на всякий случай сделать.
И это как было... не скажи.
Да это, была, да, это была десантная операция, которая проводилась уже фактически при принятом в Токио решении капитулировать, но до войск это все не доводилось, и советский десант численностью 9 тысяч человек разгромил и заставил капитулировать японский гарнизон на нескольких островах численностью 25 тысяч человек. То есть когда японский генерал, который был, так сказать, руководил этим гарнизоном, узнал о соотношении сил, он был просто в бешенстве. Он уже был в плену, он не имел возможности, что называется, совершить харакири, но он был просто в бешенстве, он переоценивал силы советского десанта. Но при этом надо сказать, что высадка шла тяжело, то есть у нас, на самом деле, парадоксы получаются, что иной раз готовятся специальные десантные части, а потом высаживается обычная пехота. И такого, я бы сказал, трагедией дальневосточной кампании стало то, что при высадке на Шумшу примерно 300 красноармейцев было унесено в море, и они погибли, утонули. Это вот, когда говорят, что там 5 тысяч человек погибло за 90, это ерунда.
Слушайте, а такие, оказывается, по поводу дальневосточной операции существует тот же набор мифов, да, что да, и трупами завалили, да, и танки утопили.
Да, и насиловали. Все это, кстати, калька такая, я бы сказал, она полная. И что 5 тысяч положили за остров Шумшу, нет. А безвозвратные потери в этой высадке, вот половина безвозвратных потерь, это как раз унесенные в море, поскольку высадка пошла не совсем так, как хотели. Но, тем не менее, войска достаточно хорошо подготовлены, высадились с противотанковыми ружьями, и японский гарнизон, который располагал танками, пошел в атаку, и их благополучно из этих противотанковых ружей перестреляли. И они там до сих пор, эти танки стоят, их даже восстанавливают. Сейчас, по-моему, один из них привезли, восстановили. То есть, в общем, наши вполне законные трофеи. И у нас Окинавы именно не получили. Понятно, что нельзя сравнивать там Окинаву как важные пункты Шумшу, который был все же на вспомогательном направлении. Но, тем не менее, при малом опыте десантных операций шишек мы набили все же меньше. Хотя были свои сложности. Там, хотя мы использовали, кстати, ленд-лизовскую высадочную технику. То есть, это вот, в отличие от всех остальных десантов, которые у нас высаживались, не пойми с чего, со всяких баркасов и мотоботов, на Дальнем Востоке была высадка такая нормальная с использованием, что называется, высадочных...
И в Корее тоже, да?
Нет, в Корее там высадка была с катеров.
С катеров.
Это более характерно, потому что проблемы высадок вот на Черном море – это вот использование всяких шаланд, совершенно не приспособленных для действия в минимально свежую погоду. А в Корее высаживались с боевых кораблей, поскольку численность десанта была не очень большая. Это даже вот, говорится, десант в январе 1944 года на мыс Тархан – 2000 человек. В Корее высаживалось 1000 человек, и боевых кораблей на это хватило все же. Тихоокеанский флот, который многие годы готовился и был готов к тому, чтобы наконец-то выполнить свое предназначение. И он успешно это все предназначение выполнил, задача была решена, и это стало стимулом для Японии капитулировать. Здесь следует подчеркнуть, что сейчас уже опубликованы вот эти протоколы переговоров и общения между кабинетом министров императором, и там то, что Советский Союз вступил в войну, шло первым пунктом. То, что сбросили бомбу на Хиросиму, позднее, вот тут разница между тем, что шло за закрытыми дверями, и шло на публику. Когда император говорил о том, что все плохо, мы капитулируем, он говорил и о бомбе, и о вступлении Советского Союза в войну. А вот когда беседа шла за закрытыми дверями, когда участвовали премьер-министр, армейцы и император, было четко, говорилось, первым пунктом шло, перешел в наступление Советский Союз, мы сейчас уже через несколько дней потеряем Маньчжурию, даже если не через несколько дней, через месяц. Это все, это конец. И это заставило, несмотря на угрозу военного путча, которая была вполне реальной в Токио в те августовские дни, императором было принято окончательное решение о капитуляции, и главным, так сказать, главным условием было сохранение императорской семьи. То есть это было то послабление, которое дали союзники. Они, как бы, опять же, думая о том, что чем превращать высадку на японские острова в кровавую баню с сотнями тысяч убитых со своей стороны, уж лучше пусть сидит императорская семья, и мы оккупационный режим и так будем осуществлять. И вот в обмен на сохранение образа правления было принято решение о капитуляции, которое было подписано в Токийском заливе, и от нашей стороны участвовал Деревянко, который, собственно, участвовал это абсолютно как равноправный участник, благодаря тому, что Красная Армия разгромила Квантунскую, заняла Маньчжурию и поставила точку в войне, экономическую точку в войне. Это не надо недооценивать. То есть можно сколько угодно говорить о том, что да, основной, так сказать, процесс шел на островах, бомбардировки Японии, но вырывание у японцев экономического зуба – это все же советская быстрая кампания на Дальнем Востоке. Мы поучаствовали не ради каких-то имперских амбиций, а за тем, чтобы война действительно закончилась. И закончилась без ада, использования бактериологического оружия, каких-то...
Насколько были готовы японцы использовать бактериологическое оружие?
Сейчас можно сказать, что все их эксперименты бесчеловечные, которые велись на людях, они привели к весьма ограниченным результатам. Технологии бактериологического оружия, которые позволяли его применять, они появились уже в развитых странах и Запада, и Советского Союза позднее, в 50-х, 60-х годах, когда был продуман носитель, кто может носить бактерии, а вот все методы японцев, они имели ограниченный успех, но, тем не менее, определенный эффект в ограниченном пространстве они могли дать. То есть бомбардировка бомбами с бактериологическим оружием, она была практически бесполезна, но, тем не менее, применение в ходе тактики выжженной земли могло дать определенный эффект.
Что получил Советский Союз на Дальнем Востоке в результате окончания войны?
Возвращен Сахалин и острова, которые, в принципе, были под владычеством России еще с давних времен, еще там, с 19-го столетия.
То есть лишний повод сказать, что никаких имперских амбиций там не было.
Имперских амбиций не было. То есть там, что называется, в Китае, то, что шла война, которая позднее привела к победе коммунистов и Мао Цзэдуна, это процесс, который шел параллельно и независимо. И то, что там мы помогали Китаю, мы помогали официальному правительству Чан Кайши. И более того, говорили коммунистам, что, ребята, вы там особенно не митингуйте, идет война, и вот мы помогаем конкретному правительству, в том числе поставками техники. Поэтому имперские амбиции – это позднейшее преувеличение, преувеличение очень серьезное и, я бы так сказал, обидное в том плане, что оно не соответствует действительности.
Алексей, вот пришел вопрос от пытливого либерального ума. В действительности, какая была численность Квантунской армии, миллион – явное преувеличение. Их было человек 5, наверное, я все-таки так
предполагаю. 700 тысяч человек. Такая цифра, опять же, надо понимать, что это было больше 30 дивизий и десяток бригад, к каждый из них от 14 до 20 тысяч человек, плюс тыловые части. Это действительно большое объединение.
И плюс к этому вы еще сказали армия Манчжоу-Го.
Да, Манчжоу-Го, там были еще монгольские, но это такие парамилитарные формирования, их можно, в общем, не считать, они, как говорится, со стороны Советского Союза были, но, тем не менее, говорить о том, что в Квантунской армии, что называется, было 200-300 тысяч, это неправда. То есть это более того, еще гарнизоны островов в это все не входят, поэтому то, что 1 600 000 человек советских войск на Дальнем Востоке противостояло примерно 1 100 000 войск противника, это вполне соответствующее современному состоянию исторической науки цифры.
Вот этот вопрос встречается очень часто. Мне даже кажется, Алексей, вы на него отвечали. Тем не менее, ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, было ли это необходимо для разгрома Японии?
Я скажу так, что это была абсолютно показательная акция, то есть выбирались цели, на которых атомная бомба может проявить свои разрушительные мощи, то есть атомная бомба 45-го года, это не термоядерное оружие последующих, это были еще достаточно сырые боеприпасы, сырые имеется в виду в техническом отношении, поэтому нужно было выбирать цели, которые подходящие для демонстрации мощи, поэтому была выбрана Хиросима, такая, находящаяся в лощине, с деревянными строениями, а били не по, например, каким-то заводским районам, где эффект от бомбы в 20 килотонн был бы существенно меньше. Это была показательная акция, которая по своему эффекту была даже несколько ниже, чем ковровые бомбардировки зажигательными бомбами, но она была стимулом для японцев, если, так сказать, справедливо оценивать, завершать войну, не потеряв лица. То есть для императора это было, что у противника появилось чудо-оружие, которое заставляет нас капитулировать. Они его не воспринимали всерьез на военных...
То есть не так было воспринято все.
Оно было воспринято в военных кругах все же после выжигания Токио, ковровой бомбардировки. Это, ударили и ударили. Так сказать, эффект не намного сильнее. Но, тем не менее, это давало повод императору сохранить лицо и сказать, вот появилось некое чудо-оружие. И поэтому пунктом перед сообщением о том, что еще и Советский Союз напал... Была атомная бомба. И в этом плане японцев, безусловно, подтолкнули к капитуляции ударом атомной бомбы. Но, тем не менее, нельзя сказать, что это была главная причина. Главная причина была все же вступление в войну Советского Союза. И для этого, опять же, американское руководство сделало все, чтобы Советский Союз вступил в войну, чтобы, так сказать, обменять какие-то преференции, полученные в Европе, на вступление в войну на Дальнем Востоке, которая, естественно, привела бы к потерям людей. Это, в общем-то, требовало определенный политический шаг. Уже только что закончена война, и вступать еще на войну.
Ну что ж, Алексей, по-моему, абсолютно исчерпывающе.
Да, я надеюсь.
Все. А теперь, так как Алексей... Алексей, кстати, вот у меня какой к вам вопрос. Можно ли пригласить вас в качестве эксперта в удобное, естественно, для вас время? Фолклендская война, шестидневная война, война судного дня 73-го года.
Да, я этими войнами интересовался, именно вот по своим, просто иметь представление о том, поскольку я действительно интересовался арабо-израильскими войнами в том плоскости, поскольку участвовала советская техника, что же было на самом деле?
Да.
Потому что очень много легенд про про тупых арабов
и очень про израильтян. Про трусов аргентинцев или обсессилий этих спецподразделений британской армии.
Да, я более того скажу, что мой дебют на радио еще в далеком, по-моему, 2001 или 2002 году на «Маяке» состоялся с разговора о Фолклендской войне.
Ага, понятно.
То есть я тогда еще, это было для меня, история была абсолютным хобби, и когда меня позвали, я готовился сказать, потому что я с большим интересом всегда читал об этом конфликте, потому что это война, которую я, как говорится, в детстве помню, открывая литературную газету, и 7 дней... в очередном месяце я читал, и потом в зарубежном военном обозрении. Это, в общем, такая война, которая мы повод... Ирано-иракская, которая, опять же, интересовался я достаточно плотно.
Это вот
войны, которые я
конфликты.
Помню по детству.
Вот следующая тема, коль вы согласитесь, конечно, любезно прийти. Военные конфликты...
Послевоенные.
Четверть... может быть, даже последней трети 20 века.
Да.
Спасибо. Спасибо да. большое.
Да, и в принципе, я думаю, что можно ответить на телефонные звонки и вот с сайта задали вопрос, на основании каких документов японцы требуют Курильские острова. Вообще вот эти все дипломатические вопросы, я советую поискать книгу. Кошкин, у него несколько книг, это наш современный действующий историк, угу. Который очень хорошо владеет темой. Он служил на Дальнем Востоке в разведорганах, и поэтому хорошо знает язык и специфику. И я настойчиво советую поискать книги Кошкина. Там подробно все эти вот юридические, политические, дипломатические перипетии, они подробно изложены.
Ну что ж, вы можете задавать вопросы Алексею Исаеву. Значит, в форме СМС-сообщения это будет +7 925 48 94 8 через наш сайт и включен наш прямой эфирный телефон по коду 495-7373-94-8. Здравствуйте, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Скажите, пожалуйста, Алексей, да. А роли китайской Красной Армии, как они, разведка, удары в тылы, там, диверсии, проводники, как они участвовали?
Это было другое направление, то есть нам в конкретной операции на Дальнем Востоке в августе 45-го года помогали монголы, а китайцы были все же, это было южнее, и основные бои шли там несколько, так сказать, я бы сказал, сотни километров, и они нам при всем желании помочь бы не смогли.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, добрый день.
Это Лариса. Я вас приветствую и Леонида Алексея поздравляю с праздником Победы.
И вас.
Прежде всего желаю удачи.
Спасибо.
А у меня такой вот вопрос и суждение. Только что показали, впервые я увидела фильм «Неизвестная война», потрясающий, нашего великого оператора военного Романа Кармена, да? Угу. Вот, и там Ланкастер еще, это, наверное...
Да, это давнишнее. Да, давнишнее.
Так вот вопрос, а можно ли, там эта операция была очень хорошо подробно всем бы смотреть, а можно считать это блицкригом, вот эту операцию... У Гитлера не получилось.
Спасибо большое.
Да,
спасибо за вопрос.
Ну, действительно, сравнивают, говорят, так сказать, дальневосточный блицкриг. Ну, можно так сказать, что это война, которая быстро решала военными средствами политические задачи. Это можно назвать молниеносной войной. Но и по средствам, которыми она использовала, имею в виду, танковые силы, авиацию, да, это можно назвать молниеносной войной в советском исполнении. Но точно так же, такой же молниеносной войной, на мой взгляд, более разумно назвать, например, операцию «Багратион», если говорить о средствах и целях.
У нас сейчас новости будут, а после этого мы продолжим наш разговор с Алексеем Исаевым. Задавайте ваши вопросы в письменном виде. Адекватные вопросы обязательно получат ответ. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым. Он отвечает на ваши вопросы. Алексей, вы выбрали какие-то вопросы?
Давайте на телефон, а потом...
Да, хорошо. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, Леонид, вас с праздником.
И вас с праздником.
Я вот хотел вопрос такой задать. А вот Хрущев воевал на каком фронте и в каком он звании?
Хрущев был членом военного совета, если так сказать упрощенно, то комиссаром. Он был под Сталинградом, он был членом военного совета Воронежского, Первого украинского фронтов. А вообще он достаточно быстро пришел из политических деятелей в члены военного совета еще в 41-м году. И я бы так сказал, он во многом чудом избежал Киевского котла в 41-м году. То есть он был членом военсовета направления. То есть штаб направления был вне окружения, и за счет этого... Ну, в общем, он долгое время был политическим лидером. Мы просто меньше об этом знаем, потому что он не лез в военные дела. он, в общем-то, так сказать, проявлял в этом отношении деликатность. Тут нельзя это не ответить. Но, тем не менее, он в своих мемуарах довольно подробно пишет и о Сталинграде, и о последующих сражениях. Тут хороший вопрос задали с сайта. Когда было принято решение о разделении Берлина на зоны, не повлияли ли на это бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Ну, в видео в связи с тем, что я говорил об отходе союзника. Вот в июле 45-го года, еще до начала войны на Дальнем Востоке, союзники, отходя, решили использовать лазейку в договоренностях, и именно тогда было принято окончательное решение о том, что будут зоны оккупации в самом Берлине. Это достаточно были такие размытые формулировки, приняты в Ялте, и это использовали англичане и американцы, и в результате появились в Берлине их оккупационные зоны.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Добрый день, с великим праздником.
И вас.
У меня вопрос специфичный. Уважаемый Алексей, вы в своей беседе упомянули Иран и что эти войска были перекинуты в Крым. Мой отец там был. Вы не подскажете, в каком году приблизительно их перекинули в Крым и что почитать об этих войсках, которые были в Иране?
Во-первых, сейчас выложены на сайте «Память народа» документы по иранской операции, там очень много. Во-вторых, есть такая книжка, по-моему, называется «Августовский блицкриг», или «А, в августе 41-го». Книга выходила в издательстве «Вечи», там описана операция в Иране. А так переброшены они туда были, я имею в виду, из Ирана в Крым. Это уже начало 42-го года. Керченско-феодосийская десантная операция. Захватываются плацдармы в Крыму. И для развития наступления были использованы войска, которые были выведены из Ирана. Там было много легких танков Т-26, которые такие были, можно сказать, уже к тому моменту раритетом на советско-германском фронте. Но вот в тех войсках, которые были в Иране, они сохранились, и вот их практически сформированные, укомплектованные по штатам военного времени дивизии перебрасывали в Крым и использовали в наступлении Крымского фронта в февральском, мартовском, апрельском, и они же пережили катастрофу мая 42-го года.
7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей. Евгений, Москва.
Пожалуйста.
С наступающим праздником.
И вас, да, вас. И вас.
У меня вопрос к Алексею Валерьевичу. Вот у Валерия Николаевича Замолина, в его книге «Курская битва. 70 лет мифов и легенд», он делал сноску, что в библиотеке Конгресса США находится фонд генерала Волкогонова. Там что, находится подлинник или копии? И почему этот фонд недоступен нашим исследователям у нас здесь, в стране? Спасибо.
Да, достаточно такая своеобразная ситуация. Там все же копии. То есть есть определенные спекуляции о том, что продавались на Запад и подлинники, но, тем не менее, это копии документов, которые, я бы так сказал, достаточно сложно найти, потому что Волкогонов, так сказать, предпринял определенные усилия для того, чтобы еще и найти, потому что не обязательно они секретны. Просто надо знать, где лежат эти документы. И действительно, американцы очень, интересуясь Советским Союзом 80-е и 90-е годы, приложили определенные усилия к тому, чтобы получить комплект документов как по событиям 30-х годов, так и по событиям войны. В частности, им передавал копии этих документов Волкогонов, и даже вот историки 30-х годов жалуются, что некоторые документы по репрессиям, они доступны в Америке, а у нас, так сказать, они оказываются ограниченно доступным или доступны затруднением. То есть всегда можно пообивать пороги, но это большие все же трудозатраты на то, чтобы оббить все пороги, испортить с кем-то отношения,
ну,
и
да,
получить ним доступ. Но да, есть такие коллекции, они весьма полезные.
А очень того, интересно, ведь американцы у американцев сейчас открыт архив Троцкого. Но доступ к нему ты можешь получить только если приедешь, по-моему, в Гарвард,
ну,
где
это,
он и лежит.
Ну, это определенные, так сказать, юридические тонкости. Опять же, то, чем я пользуюсь,
да,
НАРА, это документы трофейные, которые американцы микрофильмировали. Для того, чтобы их получить, плательщик должен находиться на территории Соединенных Штатов. Поэтому это
известная история.
Это,
да,
так сказать, определенные препятствий, перепрыгивание через которых составляет задачу историка.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
С праздником Победы.
И вас с праздником.
Можно вопрос задать?
Пожалуйста,
вы
пожалуйста.
Можете перечислить страны Европы, которые вместе с Гитлером шли на Советский Союз? Перечислить, вот.
Да, я понял ваш вопрос и вот, так сказать, подтекст. Я вам скажу кратко. Если бы на нас действительно напала вся Европа, мы бы умерли. На нас, к счастью, напала Германия и ее сателлиты, относящиеся, в общем, не к самым крупным странам Европы. Если бы французская армия, разбитая немцами, в срок году, как говорится, откуда-то восстала бы из небытия, тоже пришла к нам в Советский Союз, и исполнилась бы, так сказать, модель всей Европы.
Алексей, ну если бы еще и поляки пришли.
Да, если бы действительно вся Европа в полном составе, в составе многомиллионной армии объединенной пришла в Советский Союз, нам было бы очень плохо. Но это пропагандистский штамп, вот меня что больше всего выбешивает вот этих вот штампах, уже появившихся в новое время, это то, что они иной раз повторяют гитлеровскую пропаганду о том, что объединенная Европа...
Цивилизованная, объединенная.
Да, в едином порыве рванула биться с большевизмом. То, что какой-то полк французов побывал у нас и, так сказать, был поморожен под Москвой, были какие-то еще французские, испанские добровольцы, это все копейки. К счастью, против нас воевала не вся Европа, а Германия и ее ближайшие сателлиты. Это Венгрия, Румыния. Румыния выставила почти 1 000 000 человек в итоге против нас. Финляндия. Были добровольцы из Норвегии, но это, подчеркну, именно добровольцы, то есть отдельные люди, которых набрали, так сказать, по признаку, а не хотите ли
вы
побывать?
И вы же говорили, Алексей, в одной из передач здесь же, что немцы зачастую неэффективно использовали те промышленные
возможности. Да, промышленные, они разворовали французские заводы авиационные, они слабо использовали французскую авиационную промышленность, в том числе по своему организационным серьезным провалам. Поэтому не надо говорить о том, что против нас воевала вся Европа. Против нас действительно воевала...
Много кто.
Да, много кто. Было, так сказать, много, опять же, трофеев, когда французские грузовики немцы использовали, моторизовали свою армию при всех там недостатках французской техники. Но, тем не менее, к счастью, имело место, так сказать, паршивая овца, а не ЕС тогдашних времен. К счастью. То, что можно было набрать несколько тысяч человек в любой стране, я думаю, что в любой стране можно было набрать на любую задачу, потому что есть плюрализм политических мнений. Точно так же были добровольцы, которые ехали с благими целями в Испанию. Точно так же находились отщепенцы, которые шли воевать в Советский Союз.
Кстати говоря, когда речь идет о войне в Испании, очень редко говорят о добровольцах у Франко. Их меньше было, чем добровольцев.
Ну, да, поскольку он опирался и на регулярные части, отправленные тем же Муссолини.
Да, 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 да.
Но, тем не менее...
Но они были.
Да, они были,
там
да.
Там даже были русские и белые.
Да.
Их было
поскольку,
много.
Да, республиканцы были преимущественно левыми, да, анархистами, да, поэтому, да, были добровольцы, но, опять же, добровольцы, действительно, вот нам задали, добровольцы были из всех стран Юр. Да, из всех стран это было, но это не надо думать, что регулярные войска, если бы регулярные войска всех этих армий, собранные по призыву, пошли в Советский Союз, это была бы толпа, которая бы затоптала нас до линии Архангельска-Астрахани, потому что Европа – это действительно большой континент. Было покоренное немцами и так или иначе сопротивляющееся.
Ну, кстати говоря, что это... немцы, наверное, поняли, что если они будут мобилизовывать всю Европу, может боком выйти.
Ну, да, если
мобилизовывать,
они могут и повернуть оружие.
Да, да.
А так, опять же, чем меньше добровольцев, тем они сплоченнее. Вот испанская дивизия, даже в испанской дивизии были люди при всей
молодчине. Это голубая дивизия.
Голубая дивизия под Ленинградом. При всей большом высоком отборе, то есть пришло добровольцев, 40 тысяч человек, из них отобрали 15. Находились люди, которые перебегали, которые были из семей республиканцев.
Угу.
Потому что Испания была разделена гражданской войной, которая закончилась победой франкистов. Но тем не менее, и чем больше бы набирали людей не по добровольному принципу, тем больше было бы перебежчиков в Красную армию. тем ниже падал бы уровень, как у румын, которые, может быть, если бы они выставили 20 тысяч человек, это было бы хорошо подготовлено. Бойцы Ганяева выставили несколько сотен тысяч, понятно, что их били под Одессой, под Сталинградом, в хвост и в гриву.
7373948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур, Москва, спасибо за программу. Приятный. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если бы СССР не включился в войну против Японии, то война против Японии с ее союзниками и, соответственно, Америки с ее союзниками длилась бы еще как минимум 46-й, возможно, 47-й год и далее. Спасибо.
Если проводить оценки, проводя как аналогию Европу, то есть высадку в Нормандии, я думаю, что американцы, высадившись в ноябре 45-го года, справились бы примерно к лету 46-го. Но, тем не менее, это все же к лету 46-го. Это не завершение войны в августе, и все едут домой. Поэтому, да, это стоило бы американцев и сотен тысяч потерь, и времени, и в любом случае сопротивление японцев было бы уровня Окинавы. То есть уровня, при котором потери американцев весьма высоки.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Я хотел пример привести такой, потом задам вопрос, быстро, буквально. Я лично знаком с десантником, который участвовал вот в этой тысяче, о котором разговор пришла. Меня зовут Георгий, я из Александрова. Вот. Значит, он сам мне рассказывал, он был моим наставником, когда я работал в уголовном розыске, давно это было. Он говорил, что их 6 человек перерезали казарму японцев, 120 человек. Поэтому вот то, что говорит ваш гость, это совершеннейшая правда. А вопрос мой такой.
Да, вопрос, пожалуйста.
Был ли это, были ли данные нашей разведки по Квантунской армии, когда была эта большая война, быстротечная? Что разведка сама сделала? Много ли помогла в этом плане?
Большое спасибо за вопрос, Георгий. С праздником.
Я бы так сказал, разведка все же выявила главное, это то, что японцы ждут нас на равнине. Да, и укрепрайоны, естественно, не могли над ними летать, но все же некие данные получили. Благодаря этому вот эта вот ночная атака, о которой я говорил, она все же шла по разведанным точкам, так или иначе выясненным, там, через лазутчиков из местных жителей, еще как-то. Но, тем не менее, данные разведки были достаточны для принятия ключевых решений.
7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Николай, Москва. Вы не подскажете, где можно ознакомиться с какой-то литературой по приведению к власти Чехословака? Чехия и Словакия вот там. С праздником вас.
Да, с праздником, спасибо. Ну, это, скажем так, это уже послевоенная Европа. Я политикой интересовался.
48-й год,
да, по-моему. Я политикой уже интересовался слабо, откровенно говоря, поэтому тут вот я не готов что-то посоветовать.
Отрывочно, я просто в мемуарах Судоплатова. Там чуть-чуть совсем, я думаю, что, наверное, литературы достаточно. По этому поводу и их литературы, и нашей. Более чем, я думаю. Так, вторая ударная армия. Кто кого предал, спрашивает Михаил. Наверное, Власовская, да? Вторая
Да, Власовская. Но все же Власов был ее командующим недолго. Я бы все же ее называл просто второй ударной. Она ее трудно назвать именно теми... носящими имя Власова. Вот да, если бы она с января воевала под началом Власова, тогда да, потому что это все же был бы спаянный коллектив. Если говорить кратко, кто кого предал, можно так сказать, что ставкой были еще в начале мая принято решение выводить армию. Поэтому о предательстве речь не шла. Речь шла о том, что выскочить из намеченного котла людям пешком в условиях воздействия противника и нажима со всех сторон было проблематично. Поэтому о том, что армию предали, это несправедливо.
Ее а не вот предал... Власов?
Персонально да. Власов, да, стал предателем, но не надо проецировать ее вот на всю армию. Он все же был у ней временщиком, он недолго ей командовал, и, я бы так сказал, был послан ее выводить из окружения, и с этой задачей, к сожалению, не справился по объективным, по субъективным показателям, но, попав в плен, он достаточно быстро вступил на кривую дорожку.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уже давно интересует вопрос, связанный с войной, и не только с Дальним Востоком. Об одном подлом мифе неоднократно слышал, что инвалиды вот Великой Отечественной войны, после войны, это сбежало, как обычно подают миф, были через некоторое время собраны, чтобы не портить благостную картину социализма, и отправлены куда-то, где их то ли уморили, то ли там утилизовали как-то, то ли еще что-то. Что может сказать специалист, знает ли он этот вопрос?
Спасибо. Это, во-первых, фигурирует в «Архипелаге ГУЛАГе», и кто-то из наших нынешних режиссеров общечеловеческих воззрений сделал какую-то...
Ну, это да, это одна из городских мифов. Вот есть городской миф о том, что из года рождения 23-го вернулось только там 3 человека из 100. И вот такая же городская легенда, это про инвалидов. Поскольку нужно понимать по медицинским показаниям, что инвалиды, люди с серьезными вещами, они живут все же меньше, чем... люди, которые сохранили руки-ноги. Это объективная реальность. Это то же самое касается и современной. Может быть, так сказать, современная медицина добилась возможности продлевать им, так сказать, жизнь тем людям, которые серьезно пострадали. Но тогда, в 40-е годы, это было большой проблемой. Действительно, смертность их была выше. Но это была объективная реальность, никак не связанная с политическими решениями. Просто инвалиды умирали раньше, чем другие ветераны, и из-за этого их меньше видели. Другой вопрос, что, может быть, люди в конце 40-х, 50-х годов, для них это не было, так сказать, это не было той вещью, которой они плотно интересовались, это была реальность. Это стало, инвалиды на улицах были реальностью того времени, а то, что начали вспоминать уже в 60-е, 70-е годы, а где инвалиды? А умерли
люди. Умерли уже.
Да.
А роль героев гражданской Будённов, Ворошилова. Алексей, вот у меня какой вопрос. Я слышал вот какое мнение, что фронт, которым командовал Будённый, который отходил к Северному Кавказу, немцы так и не смогли его прорвать. Он отходил фронтом.
Да, это уже 42-й год.
Да-да-да.
Да, лето 42-го года. А так, я бы так сказал, что Будённый был тем человеком, который хотел предотвратить киевский котел, и за это был смещен Сталином. Ну, его решения, конечно, были запоздалы, но это человек, который неплохо прогнозировал ситуацию. Чтобы про него не говорили, что он там...
Нет, про него ходит тоже колоссальное количество мифов. Тупой, там еще...
А но, тем не менее, он...
Совсем нет.
Да, он, тем не менее, он давал неплохую оценку ситуации на юго...
Просто я знал одного из его сыновей, у него 5 георгиевских крестов. Один, первый, который он получил, георгиевский крест, он потребовал накормить своих солдат. И возник конфликт со старшим по званию. И у него отобрали Георгия, его приговорили, но приговор был отменен, а он еще 4. Полный георгиевский бант он заслужил.
Человек был, безусловно, высокой личной храбрости, но самое главное, он неплохо считал ситуацию. Ворошилов, опять же, его...
Да, вот о нем.
Сильно негативно его оценивают в отношении Ленинграда, но... То, что Ленинград был окружен, это все же не провал Ворошилова, а то, что разведка не была скрыт поворот крупных сил с группы армии «Центр» в группу армии «Север». Он был скрыт уже слишком поздно. Поэтому как раз-таки Ворошилов был тем человеком, под войска, под началом которого нанесли результативный контрудар под Сальцами, где было первое окружение немецкой танковой дивизии. Наступление под Старой Руссой. И я бы так сказал, что очень многое в том, что Ленинград был удержан, это заслуга Ворошилова, именно удержан. Понятно, что блокада, да, это то, что не вскрыли переброску сил. Но, тем не менее, город-то удалось удержать, не въехали
Алексей,
на
Ленинград. Правда, что Ворошилов сам ходил в атаку в первых рядах?
А, значит, ну, ходил в атаку, это, наверное, преувеличение, но есть документально подтвержденный эпизод, когда он находился на передовой, смотрел своими глазами на то, что происходит. Это плацдармы на Луге захвачены, и он отдавал решение, он дал ополченцам танковый полк курсу усовершенствования комсостава с тяжелыми танками, и они сумели обжать немецкий плацдарм на Луге. Поэтому Ворошилов был Это, опять же, человеком, безусловно, личной храбрости. И он, самое главное, многие великие военачальники, почему они стали великими? Потому что они стремились видеть поле боя своими глазами. И вот Ворошилов был тоже тем человеком, который стремился видеть поле боя своими глазами. И это благоприятствовало правильным решениям.
А, все, у нас, по-моему, остается... Нет, еще на один вопрос хватит. Хватит времени. А, ваш вопрос Алексею Исаеву, пожалуйста. Здравствуйте. Ваш вопрос. Алло, да, здравствуйте.
Андрей, я заканчивал один из восточных факультетов еще в советское время.
Вопрос.
На спецкурсов прозвучало несколько завуалированно, но так, что Квантунская армия к 1945 году вообще не представляла никакой боеспособности.
А вы не сначала слушали, да?
Нет. Извините, да, не сначала.
Ну, так вот, на этот вопрос был ответ. Да, отвечали, Алексей, ответьте еще раз, пожалуйста.
Да, Квантунская армия была донором для войск на Тихом океане, но, тем не менее, она была достаточно хорошо подготовленной по японским меркам. Да, и тут еще, почему вы свято верите официальным советским архивам, не верите очевидцам Солженицыну и Шаламову?
Насчет того, какой Солженицын был очевидец, это большой вопрос.
Я здесь хотел бы такое общее замечание сделать насчет архивов. Главное, что надо понимать об архивных документах. Они писались не для нас с вами, они писались для внутреннего употребления. И поэтому в них писалась та информация, которая была нужна для внутренних...
Архивные документы, Алексей, вы сами говорили, перекрестно проверяются другими архивными
документами. И по тем же репрессиям, опять же, были доклады о том, сколько находится войск.
Алексей, огромное вам спасибо, что пришли к нам накануне Великого праздника. Давайте поздравим всех с 9 мая, который будет завтра. Поздравляю тоже всех с Великим и Святым праздником. У нас сейчас будет особое... включение на радиостанции «Говорит Москва». Всего вам самого доброго. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.